На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Егорской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала: «Ишь, расклеивают. А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам? Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают. Придут, придут. А вот что-то не приходит». По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах. Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то. В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он не может, к сожалению, заплатить за билет. Перед вечером на Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег, морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе с лицом, точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража. Вышли из Кремля, бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки: «Взятие Могилева германскими войсками!» Восьмое февраля. Андрей, слуга брата Юлия, все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу не может глядеть на нас. Уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы. Когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху. Нынче утром, когда мы были у Юлия, НН говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем. «Да, да, летит, летит. А кто виноват? Кто?» «Буржуазия. И вот увидите, как ее будут резать, увидите. Вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Юлий спросил: «Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?» Андрей, не глядя на нас, прошептал: «Мне нечего объяснять, вы сами должны понять. Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?» «Что случилось? А вот погодите, поймете». Приехал Дерман, критик. Бежал из Симферополя. Там, говорит, неописуемый ужас. Солдаты и рабочие ходят прямо по колено в крови. Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке. 9 февраля. Вчера были у Б. Собралось порядочно народу, и все в один голос: «Немцы, слава богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое». Утром ездил в город. На Страстной толпа. Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается. «Это для меня вовсе не камень», — поспешно говорит дама. «Этот монастырь для меня священный храм. А вы стараетесь доказать, мне нечего стараться», — перебивает баба нагло. «Для тебя он освящен, а для нас камень и камень. Знаем. Видали во Владимире. Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама». «После этого я с вами и говорить не желаю». «И не говори». Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим. «У вас, конечно, ничего теперь не осталось. Ни Бога, ни совести», — говорит старик.
«Да не осталось».
«Вы вон 5-го мирных людей расстреливали».
«Ишь ты! А как вы 300 лет расстреливали?»
На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает. Стоит робко, скромно, как нищий. Как потрясающе быстро все сдались, пали духом. Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, почему именно легион? Какое обилие новых и все высокопарных слов. Во всем игра, балаган, высокий стиль, напыщенная ложь. Жены всех этих СС, засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам, совершенно как по своим домашним телефоном. 19 февраля. Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ мой любит это. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Это из Иеремии. Все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова. И народ мой любит это. Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Потом читал корректуру своей «Деревни» для Горьковского книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением. А деревня — вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает? Потом просматривал, тоже для «Паруса», свои стихи за 16-й год. «Хозяин умер». Дом забит, цветет на стеклах купорос, сарай крапивою зарос, ворог давно пустой раскрыт, и по хлевам чадит навоз. Жара, страда, куда летит через усадьбу шалый пес? Это я писал летом 16-го года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне в близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью. Вот рожь горит, зерно течет. Да кто же будет жать, вязать? Вот дым валит, набат гудет. Да кто ж решится заливать? Вот встанет бесноватых рать, и как Мамай всю Русь пройдет. До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17-го года в деревне, и как, почему уцелели наши головы. Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно. Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное, наша пристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только революционного народа? А мы-то что же, не люди, что ли? Вечером на среде читал «Ауслендер», что-то крайне убогое под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах. Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а просто едут по железной дороге занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, не более, не менее. В «Известиях» статья, где советы сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал. 14 февраля. Несет теплым снегом. В трамвае ад. Тучи солдат с мешками бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев. Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ. Ну вот немец придет, наведет порядок. Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов. Жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму. У Никитских ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся. «Простите, ради бога, в ноги поклонюсь». Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив. «Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри, не попадайся мне». Чувствует себя начальником. И недаром. Новые господа. Газеты с белыми колонками. Цензура. Муралов выбыл из Москвы. Извозчик возле Праги с радостью и смехом. «Что ж, пусть приходит. Он немец-то и прежде все равно нами владел. Он же там, говорят, 30 главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все». 15 февраля. После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы встать как один на борьбу с немецкими белогвардейцами. Луначарский призывает даже гимназистов записываться в Красную гвардию, бороться с Гинденбургом. Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов. Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им. Красота и радость. Особенно была хороша одна. Прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты. Что ждет эту молодость? К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте, лужи и еще не растаявший белый мягкий снег.